Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести занятие очередное на тему о восстании человека в вечное существование. У нас уже было 5 занятий на эту тему. Я извиняюсь, что там был перерыв в занятиях. Может, вам кое-что будет сложно вспомнить, но, в общем-то, эти занятия достаточно самодостаточные. Так что мы сегодня переходим к 6-му занятию на эту тему. Итак, как мы могли уже видеть из всего сказанного в предыдущих занятиях по этой теме, жизнь в тварном сознании, которая по сути является как бы общей раздельной совокупностью определенного рода реальных видимостей, неисчислимых мультипликаций Господнего сознания в самом же себе, воспринимаемый им в себе, как совокупность неисчислимых, разнообразнейших тварных форм, распределяемых в этой мультипликации по степеням, как раздельным от самой высшей или же внутренней степи солнца мира духовного, так и до самой внешней или же низшей степени сознания тварного природной, так также и по степеням сплошным, каждой из этих степеней раздельных, от более внутренних до более внешних. В общем, что этой жизнью, нераздельной и единой в себе, хоть и как бы бесчисленно в самой же себе мультиплицируемой в различных тварных формах своего как бы раздельного в себе самой существования, жизнью этой является именно божественное человеческое Господа. В бесчисленности проявлений форм исключительно и единственно именно человеческого сущего. Хотя далеко не всегда таковыми сущностностями именно человеческого образа и постигаемых во внешнем чувственном восприятие у человека. Именно по этой-то причине, согласно латинскому слову, все в сотворенной вселенной, рассматриваемое по действиям или же служением, представляет образ человеческий. Поэтому нет ничего в сотворенной вселенной, чтобы не имело бы соответствия с чем-либо у человека, не только с его побуждениями и происходящими из оных помышлениями, но также и с органами и внутренностями его тела, не как с субстанциями, но именно как с действиями или же служениями. То есть, когда латинское слово говорит, что вся вселенная предстает в образе человеческом, ну, как бы возникает недоумение, как же так? Вот мы видим звезды, планеты, там на планетах минералы, деревья, животные, где тут образ человеческий? А тут четко подчеркнуто, воспринимаемое внутренне как духовное действие или же служение, которое может быть воспринято только обретающимся в перцепции, которых мы лишены. Поэтому мы не видим образа божественного человеческого сущего во всех окружающих нас как бы механических предметностях, хотя они именно представительствуют в своей совокупности и каждый по отдельности образ человеческого сущего в малейшей форме. Теперь остается сказать о действиях или же служениях особенности. Под человеком, к которому относятся действия, надлежит разуметь не только человека, но и всякое собрание людей, и всякое общество, большое и малое, как-то республику, царство и государство, равно как и общество самое большое, или же все человечество. Ибо все это составляет человека. Так же и в небесах. Все небо ангельское перед Господом существует как единый человек, равно и каждое общество неба. А поэтому и каждый ангел есть также человеком. Человеком по совокупности внутренних духовных действий. Из общей цели сотворения Вселенной можно видеть, что такое действие или же служение. Цель сотворения Вселенной состоит в том, чтобы существовало небо ангельское. А как цель это небо ангельское, то цель это также и человек, или же род человеческий. Поелику именно из него происходит небо ангельское. Почему и следует, что все сотворенные предметы – суть или цель, суть лишь цели посредствующие, и что эти цели составляют собой действие или же служение в том порядке, в той степени и в том отношении, в каких находятся они к человеку и через человека Господу. То есть почему мы не видим, видим отдельный хаотичный набор предметов вокруг нас, а не человеческое проявление, потому что мы не видим того духовного действия, которое стоит за каждым предметом, а каждый предмет – это воплощение действия, которое направлено к человеческому какому-либо воплощению. Ну, яркий пример, например, вот пчелы, да, они летают, собирают мед в соты, и кажется, что они существуют только сами по себе. Ну и, собственно, для чего они мед собирают? Они же не собирают для того, чтобы нас кормить медом. Но на самом деле существование пчел в общем порядке творения в том, чтобы они служили человеку этим медом. Когда он приходит, собирает этот мед, чтобы его воск, как это было раньше, можно было употреблять на изготовление свечей, которые служат человеку в быту и так далее. И вот так все остальное, оно человекоориентировано. Хотя с точки зрения языческого и человека материалистического, все это хаотично, и каждый предмет, каждое растение, каждое животное существует исключительно ради своих собственных нужд и только ради самих себя и борется с другими. Но это на самом деле именно взгляд снизу, материалистический, по материалистическому осмыслению окружающих нас предметов. А вот если бы у нас была внутренняя перцепция, то мы бы видали все эти духовные цели и видали, как все это единым потоком восходит к служениям человеческим, а через служение человеческие к служениям Господним в формировании Его божественных небес. То есть, собственно, в божественном восприятии не существует, да и не может существовать никаких таких сотворенных предметностей, как неких таких самодостаточных материальных объектов, существующих по законам некой такой самодостаточно существующей материи, как это мы не раз уже с вами рассматривали выше в различных занятиях. Все сотворенное существует исключительно в частностях божественного восприятия, ограниченного степенями раздельными и сплошными общего божественного порядка. В его собственном божественном восприятии самого себя в самом же себе. Только восприятие сознательно ограничиваем на бесчисленное количество частных восприятий и восприятие через восприятие. И вот так вот получается вот эта вот мультипликация с бесчисленным количеством тварных субъектов и предметов так называемой тварной вселенной. Ибо все эти как бы внешние предметности, являющиеся, согласно латинскому слову, лишь образностями действий, формах внешнего чувственного восприятия сознания, есть лишь представительности по соответствиям внутренних духовных состояний сознания. В этом самом чувственном восприятии оного или же внутренними видимостями этого самого восприятия. Как, например, это обстоит с органами и внутренностями человеческого тела, которые, существуя в этом самом восприятии, не как реально сущие субстанции, но лишь как чувственные образности определенного рода действий. Действий божественной жизни. Образности в сугубо человеческой сущности и форме, отражающие, в частности, в своих проявлениях, универсальную образность божественного человеческого сущего, как бы разбитого на множество частных проявлений, которые в своей совокупности опять же стремятся к этому единому человеческому образу. И поэтому-то видимости этих самых тварных предметностей, хоть оные и предстают как видимости вполне себе реальные, в божественном чувственном восприятии всякой конкретной раздельной степени творения. Но реальными они предстают, и реальным им задают, однако же, в этом его восприятии не какое бы то и было их реально-субстанциональное существование, а лишь реальность самого же этого восприятия Господом он их в самом же себе. И поэтому вовсе не какое-то их там некое такое самодостаточное существование вне его собственного сознания. Так вот, оные видимости есть лишь формами чувственного восприятия тварного сознания в той или иной степени этого восприятия, представительствующими по соответствиям определенного рода посредствующие действия духовные или же духовные служение в общем человеческом с божественным сущим, которое в самих себе есть чистыми действиями божественной жизни, ограничиваемыми тем или иным образом той конкретной частной целью, которой они в общем порядке творения и направляемы. То есть существование и внешняя форма каждого духовного действия ограничиваема той конкретной частной целью, которой она направлена и стремится в общем порядке творения. И в согласии с этой целью она и принимает свою форму. Вот, например, как стакан, действие которого обеспечивает, скажем, питье воды, вот он принимает свою конкретную форму. Есть бесчисленные формы стаканов, но все они стремятся к одной единственной форме – сосуд, который содержит воду. И все эти бесчисленные формы стаканов, сколько их не существует на свете, все они воплощаются действием или же служением вот этого общей формы действия напиться, и они служат частной, служебной составляющей этой общей формы, этого общего действия. И также со всеми остальными предметностями, которые мы видим, и не только предметностями, но даже и растениями, и животными, и даже человеческими сознаниями и личностями. Каждый человек есть воплощение какого-либо частного божественного служения в общей форме Господнего человеческого в творении. То есть каждый человек создается не просто так вот, гуляйте овцы на лугу, а у каждого человека есть сверхцель его жизни. Если человек не нашел этой сверхцели или гораздо хуже исказил ее, то он поэтому обречен на вечное мучение, когда он всякий раз будет побуждаем стремиться внутренне к высшей цели, а будет сваливаться и рассыпаться или не на ту цель, или на цель противоположную, той, ради которой он был сотворяем Господом в общем порядке творения. Вот в этом смысл высшего, скажем так, уничижение человека перед божественным порядком, когда он, подчиняясь божественному порядку, соглашается следовать той цели, ради которой он был создан в высшем божественном представлении, в пресотворении Вселенной. Ибо только в этом он может обрести свое подлинное счастье, ибо все частности, из которых состоит его личность, его тело и так далее, они все внутренне ориентированы и направляемы к тому высшему сверхслужению или сверхцели его жизни в общем божественном порядке или же, как это говорится, в большом небесном человеке, в который он, по идее, должен войти для существования вечности. Именно поэтому в собственном божественном восприятии этих самых посредствующих служений или же тех ограниченных целей, которым оное служение или же образности действий, направляемы в общем порядке творения, все сущее в сотворенной Вселенной, рассматриваемое по служению и представляя образ человека. То есть там, где восприятию человеческому посредством пяти органов чувств его восприятие чувственного представляется различного рода как бы некие такие материальные предметности, в будто бы внешних по отношению к его сознанию пространствах и временах, вроде произведений всех трех царств природы, от минералов и растений и до животных, со всеми органическими подробностями их телесного строения, включая и все относящееся и к его собственному животному телу. Там, восприятию внутреннему духовному Господнему, являемы исключительно представительности по соответствиям в чувственных образностей действий духовных, являющих ту или же иную составляющую, ограниченного частной целью божественного человеческого сущего. Но поскольку сознание человека падшего или же человека гения духовного полностью лишено всякого внутреннего просветления, непрерывно исходящего от Господнего восприятия, присутствующее, тем не менее, внутренне во всяком тварном сознании и являющегося источником жизни и непрерывного существования этого сознания. Ибо если бы не было присутствия этой божественной жизни, исходящего от него света в нашем сознании, мы бы тут же рассыпались и разлетелись на элементарные составляющие, потому что она задает нашу внутреннюю жизнь. Даже если мы его не воспринимаем сознательно, а не воспринимаем мы его сознательно, потому что мы были ограничены Господом, ибо проходя через наше волительное, если бы это воплощалось в наше сознательное, оно бы превращало нас в демонов ада, как в отношении воли, так и формы нашего мышления. И вот поэтому Господь в человеке гения духовного разделил волительное и его помышления, чтобы помышления не были формой его волительного, и он бы мог воздействовать в них опосредованно, помимо его волительного, создавая там способность к аналитическому мышлению. И поскольку человек по этой причине не может постигать и созерцать все такое сущее таким, каковым оное есть на самом деле, а обречен лишь постигать оное исключительно лишь природно-аналитически или же по самым внешним чувственным проявлениям своего сугубо природного чувственного восприятия и уже оттуда выводить свои умозаключения и представления, формировать внутренние, то латинское слово и говорит нам, что человек подлинно есть макрокосм или же малая вселенная, потому что сотворенная вселенная в отношении служений есть образ человека. Внешняя сотворенная вселенная есть лишь образ человека, как бы пребывающий вне него. он и предмет не может войти ни в чье помышление природное, и потому ни в чье постижение природное, а может войти исключительно из представления о Вселенной, рассматриваемой духовным представлением в мире духовном. Почему он и предмет и не может быть подтвержден никем, кроме ангела, как пребывающего в мире духовном, или же кроме того только, кому дано быть в этом мире духовном и видеть то, что там находится. А как мне это было дано, то я и могу из виденного мною открыть вам эту тайну. То есть в чем высшее значение латинского слова для нас? В том, что то, что Сваденбург созерцал из божественной перцепции в том мире духовном, он, пребывая одновременно в состояниях природных своего сознания, мог изложить в понятиях, доступных рассудочному и даже аналитически природному восприятию человека. Когда он говорит, что не существует никакой материальной вселенной вне нашего сознания, для человека-материалиста, основывающего свои представления на чувственных своих ощущениях, это безумием звучит. И самое высшее чудо заключается в том, что есть люди, которые в состоянии принять эти объяснения, в состоянии их аналитически осмыслить, проанализировать, сравнить и сделать на их основании те выводы, которые приводят их внутреннее представление в согласии с истиной, хотя эти представления не рождаются при этом у них из перцепции, но они рождаются другим путем, из аналитического осмысления, и создают у них то самое рассудочное природное, которое затем может послужить сосудом, если то будет угодно Господу, для их преобразования и возрождения, сосудом для вливания туда духовного рассудочного, которое тогда в них рождается из внутреннего наитие небесных и природных состояний человека внутреннего в них, о чем мы с вами говорили на позапрошлом занятии, когда рассматривали, каким образом человеческое рождается в духовном рассудочном у человека. Именно по этим-то вышеизложенным здесь причинам человек и не есть, как ему это представляется по его сугубо чувственному восприятию, производное некоего такого материального органического тела, будто бы обретающегося в некой такой материальной вселенной, наполненной материальными предметностями и обитателями. Но человек, как по отдельностям частных проявлениям человеческого сознания, так и в общей совокупности, состоящей из оных частных проявлений, есть микрокосм или же малая вселенная, в которой чисто духовная и чувственно-природная составляющая образует совершенно однородное единство, разделенное раздельной степенью, служащее восприемником на всех различных раздельных уровнях этого единства божественной жизни в образе божественного человеческого сущего. Во всех раздельных степенях оного сущего, как божественной, так и небесной и духовной, и даже духовно-природной степени сознания. И это единство есть образом и подобием сознания самого же Творца, каковое подобие и существует исключительно в собственном восприятии его, или же Творца сознания, а не в каком-либо там мифическом материальном мире, будто бы пребывающем вне его божественного сознания, и будто бы параллельно сосуществующего Господу от вечности. Ибо в подобном случае такая мифическая материальная вселенная могла бы при этом уже существовать вполне и от самой же себя в своем пребывании, вне зависимости от того, была ли она или же нет предварительно кем-либо сотворена и сформирована, что порождало бы уже два параллельных самодостаточных абсолютных существования, взаимно исключающих абсолютное существование друг друга, что является совершенно невозможным именно по определению. Потому что по определению абсолют может существовать только в единственном числе. Не может существовать два параллельных абсолюта. Скажем, материалисты, которые утверждают, что существует только материальная вселенная, в этом более последовательны, чем верующие материалисты. Они отрицают существование абсолютного бытия Божия, бытия Творца. Они говорят, что существует только материальная вселенная. Они говорят, что сознание порождаемо этой материей и является ее производной, и является лишь комбинациями там, химических элементов, органических структур и так далее. Это является полной чушью, которая противоречит тому, что можно наблюдать при достаточном внимании вокруг. Но, по крайней мере, это внутренне не противоречило. Существует одна абсолютная материя, которая все формирует и так далее. Но вот когда материалист верующий заявляет, что существует, с одной стороны, абсолютный Бог, а с другой стороны, сосуществующая ему материальная вселенная, живущая по своим собственным законам и сотворенная им когда-то, он впадает в вот это именно принципиальное противоречие, утверждая наличие существования двух абсолютно существующих параллельных существований. И пока он не освободится от этого безумия, оно будет постоянно оказывать влияние, и он будет постоянно метаться то сюда, то туда, не будучи в состоянии ни о чем остановиться. И это будет полностью блокировать его постижение не только божественного, но и вообще слова латинского, скажем так, в его основании. Для такого человека остается лишь слово Ветхого и Нового Заветов, и определенные, так сказать, видимости в латинском слове, которые были написаны именно с расчетом на человека материалистического мышления, чтобы заставить его хоть таким образом следовать за заповедями и внутренне готовиться к преобразованию и возрождению Господне. То есть человек, это будет блокировать его внутреннее вхождение в таинство слова, но это не может и не будет блокировать, если только он захочет этого, возможности ему жить по заповедям Творца, чтобы он при этом не понимал внутренне под Творцом, под Вселенной и так далее. Потому что главное все-таки в божественном творении это не сделать человека там высокофилософствующим существом, а очистить его жизнь от зол духовных и подготовить его к принятию в том мире подлинных духовных истинностей. Именно по этой-то причине, согласно латинскому слову, человек есть образом мира относительно своего сознания природного, и он есть образом неба относительно своего сознания духовного. Человеческое природное его сознание, которое есть его миром, пребывает у него снизу, а человеческое духовное его сознание, которое есть его небом, пребывает у него сверху. Тут это выражено предельно ясно. Человеческое природное его сознание есть его миром. То есть, что мир природный есть лишь природной степенью восприятия человеческого сознания, а вовсе не некой такой субстанциональной предметной сущностностью, будто бы обретающейся вне оного сознания. Именно поэтому латинское слово и акцентирует наше внимание на том, что надлежит знать, что мир духовный по внешней видимости чувственного восприятия совершенно подобен миру природному. Здесь я говорю обо всем этом для того именно, чтобы сделать известным, что вселенная мира духовного в чувственном восприятии внешних видимостей предметных совершенно подобна вселенной мира природного, с той только разницей, что все, находящееся там, не так неподвижно и остойчиво, как в мире природном. Ибо там нет ничего природного, но все исключительно духовное. Когда латинское слово говорит здесь, что в мире духовном нет ничего природного, то оно, разумеется, отнюдь не имеет в виду, что там нет никаких таких будто бы субстанциональных природностей. В терминологии латинского слова природное и материальное, как мы не раз это с вами обсуждали, является лишь определенного рода представлениями самой внешней или же чувственной степени сознания, что хорошо можно увидеть в следующем месте из дневника духовного. Я говорил с духами о телесностях или же материальностях у человека, что они являются последними порядка, что порядок простирается от самого внутреннего до самого внешнего, и что самым внешним в человеке является сознание природное, которое формируется ощущениями телесными, откуда и образуется предметная память, каковая и есть представлениями материалистичностными в его сознании. То есть, что материальное – это лишь самое внешнее чувственное в тварном сознании, или же та образная предметная память, которая в сознании формируется чувственным восприятием представительности по соответствиям того самого представительствующего театра, которым и является совокупность образности этого самого восприятия. Ибо, как говорит латинское слово, все существующее на земле и вообще все существующее в мире есть лишь соответствие чему-либо в внутреннем тварного сознания. Все существующее в мире соответствует всему небесному, или же все принадлежности мира природного соответствуют принадлежностям мира духовного. Посредством соответствия мир природный соединяем с миром духовным. По этой-то причине вся природа есть как бы театром, представительствующим по соответствиям Царства Господня в чувственном восприятии сознания у человека. Именно по этой-то причине вселенная мира духовного в чувственном восприятии внешних видимостей предметных и совершенно подобна вселенной мира природного. Когда дух или ангел видят там минералы, растения, животных, свое собственное тело, другое, оно видит и ощущает его точно так же и с точно такой же сенсорной очевидностью, пятью органами своих духовных чувств, как человек ощущает материально. То есть невозможно, сравнивая, допустим, духовное и природное, заметить между ними никакой разницы. Более того, все духовные видимости того мира, они имеют такую же внутреннюю структуру, как и материальности, которые мы тут видим. То есть, если бы ангелы могли заниматься там измерениями, микроскопами и так далее, они бы тоже находили там внутренние элементы. Но ангелы бы видели в них не кирпичики, атомы, элементы, составляющие эти предметности, а они видели бы в них бесчисленные частности проявления того общего внутреннего духовного состояния, которое рассматриваемый ими там минерал, животное или растение представительствует перед их сознанием. Но разница заключается в том, что у ангелов это менее остойчиво, то есть постоянно, чем у человека в мире природном. А почему? Хотя все эти подобны, и между ними нет совершенно никакой субстанциональной разницы, ни в способе их возникновения и существования в чувственном восприятии, ни, собственно, в самом способе их чувственного восприятия сознания, тем не менее различие состоит в том, что чувственные образности у Духа Небесного или же Духа Духовного представительствует по соответствиям исключительно его собственное внутреннее состояние сознания. А вот у человека, пребывающего в самой последней раздельной степени сознания тварного, туда наидствуют образности всей совокупности сознаний духов из высших раздельных степеней творения. Ибо согласно латинскому слову, все высшие раздельные степени творения, и небесные, и адские, наидствуют в самую последнюю, или же чувственно-природную степень сознания. Они наидствуют самым непосредственным образом, или же всей совокупностью духовных состояний всего нашего человечества, как небесных, так и адских. И в гораздо меньшей степени, но все же туда вносит вклад и наитие по соответствиям состояний также всех иных человечеств, сколько их нет в этой тварной вселенной, согласно степени их духовной близости или же отдаленности духовной от нашего человечества. И именно по этой-то причине у духа, в его как бы внешней реальности, пространственности, наполняющей онные предметности, а также и временные прогрессии в онах, изменяются в полном согласии с изменениями его собственных личных состояний сознания. Поэтому ангелу и легче видеть, что все чувственные предметности вокруг него являются лишь представительствами его собственных духовных состояний сознания. Ибо если они изменились, то изменяется и все вокруг него. И более отслеживая изменения того, что видится вокруг него, он может осознавать, какие внутренние изменения происходят в его собственном сознании, и до определенной степени их контролировать, если он видит, что его реальность начинает усыхать, уменьшаться, примитивизироваться и так далее. Он понимает, что-то идет не так внутри его сознания, он может проанализировать и подумать, как он это может исправить. Это как бы внешняя такая лакмусовая бумажка, которая отражает, что все идет к лучшему, или наоборот, все идет к худшему в состоянии твоего сознания. У человека же онные представительствуют по соответствиям последовательное совокупное изменение состояний всех духов, составляющих, прежде всего, именно его собственное человечество, и связанных с полной совокупностью состояния его сознания, как его ассоциированных духов, с той или иной степенью духовной отдаленности этого сознания. Поэтому-то ему и представляется, что его внешняя реальность состоит из совершенно независимого от его сознания жестко фиксированного пространства, в котором притекают независящие от его сознания жестко регламентированные временные изменения. И что все это он воспринимает внешними органами чувств, связанными с его органическим телом, являющимися как бы производным этой самой внешней по отношению к его сознанию материальной, природной вселенной. Именно поэтому человеку кажется, что внешнее влияет на его внутреннее, но наоборот. Именно поэтому человек видит изменения эпох, не только времен там, сезонов, времен дня, или же сезонов года, но также и исторических эпох. Он говорит, что вот были там средние века, античность, новое время. Он о них знает по косвенным оставшимся свидетельствам в своем чувственном восприятии, но все эти эпохи были не какими-то эпохами развития материальных тел и материальных сознаний, а они представительствовали по соответствиям от формирования нашей планеты и ее разрушения в будущем, все состояния нашего человечества, последовательно возникающие в чувственном восприятии всего нашего человечества, как единого большого человека, и которые отражаются на каждом частном человеческом сознании, как некие такие времена, некоторые такие пространства, некоторые эпохи в этих пространствах, которые он называет историей нашего человечества, историей формирования Вселенной и так далее. Просто раньше люди на эти темы не задумывались, особенно когда не было письменности, все, их эпоха существования ограничивалась памятью нескольких поколений, передаваемых в сказаниях. И поэтому они как бы этим всем не занимались. А нынешний современный человек с его методами научного, естественно, научного исследования все больше и больше создает себе вот эту парадигму материальной вселенной, которая там возникла от какого-то большого взрыва, в котором материя породила сознание, жизнь и так далее. И все больше и больше уходит от реального восприятия того, как оно есть на самом деле. И все больше и больше заграждает возможность Господнего найти в свое сознание для формирования в себе того подлинного, духовного, рассудочного, из которого он мог бы видеть реальность своего существования такой, какой она есть на самом деле. И вот из этого-то вот восприятия внешними органами чувств, связанными с его органическим телом, и формируемо затем как образности его памяти внешней, так и его представления сознания посредством последующего аналитического осмысления этого своего чувственного опыта, складированного в образностях его материальной памяти. И отсюда возникает его представление, что он лишь производным набором органических форм материально-природного свойства, как возникающего вместе с этими формами в материальной вселенной, так и в них же бесследно растворяющимися, с распадом этих самых органических форм. Вот его аналитическое мышление из его чувственного опыта выводит именно такую парадигму восприятия. Отчего у человека и рождается сугубо материалистическое восприятие, как всего тварного, так и своего в оном существования. И все его с этим связанные представления. Хотя, на самом деле, согласно латинскому слову, творение образуемо наитием из высших степеней в низшее, то есть от самой первой степени, или же солнца мира духовного, и до самой его последней степени, или же сознания природного, в котором весь порядок тварного и упокаивается театром представительности, образности чувственного восприятия в этой самой последней степени. То есть высшие раздельные степени творения образуемы прежде степеней творения низших, согласно латинскому слову, так как, согласно ему, происхождение всего таково, все, как в общем, так и в частном, исходит от Господа. От него происходит небесное, через небесное от него возникает духовное, через духовное возникает природное, и через природное уже плотское и чувственное. И поскольку все таким образом пребывает от Господа, то также и существует в него. Ибо, как известно, существование – это постоянное пребывание. Имеющее другое понятие о возникновении и происхождении всего сущего, подобно почитателям природного, выводящим из природы происхождение всего, пребывают в убеждениях настолько ужасно, что даже фантазии лесного зверя можно было бы назвать более здравыми по сравнению с их материалистическими представлениями. Именно поэтому-то, согласно порядку творения, сознание природное в последовательности нисходящей творения, описанному здесь вот выше, формируемо прежде ощущений телесных. То есть сознание, природное формируемо прежде ощущений телесных, которыми оно в видимостях, восприятиях, последовательности творения восходящей или же вторичной, производной от общего порядка творения, будто бы представляется формируемой. Ибо, хотя человеку представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственностей телесных или же внешних и влияют на внутреннейшее его сознание, и что таким образом существует восхождение от последнего порядка к его более внутреннему, но что такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением, следует из того общего правила, что последующее в порядке никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутренних состояний сознания. Или же, что то же самое внешнее не может влиять на внутреннее. Или же, что опять одно и то же, то, что от мира и природы не может влиять в то, что небесно и духовно. Ибо предшествующее более грубо, а последующее гораздо чистейше. А грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает исключительно от присущего внутреннему. У человека и не может влиять на чистейшее, но наоборот обретается под влиянием этого чистейшего. Откуда и следует, что предметная память, каковая и есть представлениями материалистичностными в человеческом сознании, предшествует в порядке творения нисходящим тем самым ощущениям телесным, откуда она, вроде бы, в представлении человека должна бы образовываться. И что эти самые ощущения телесные отнюдь не возникают, да и не могут возникнуть просто по определению, ни в каком таком органическом природном теле, будто бы предшествующем или же первичном по отношению к сознанию. Ибо грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннему у человека и не может влиять на чистейшее, но наоборот образуется под влиянием этого чистейшего. Но что это самое органическое тело со всей той материальной вселенной, которая, соответственно, ощущением этим самым телесным его вроде бы окружает, вмещает и порождает, что это самая материальная вселенная есть не более чем представительствами материалистичностными в природной степени оного тварного сознания, возникающими в последовательности восходящие творения в этом сознании, как следствие непросветленного или же сугубо аналитического осмысления совокупности тех самых ощущений телесных, которое есть не более чем представительствующим театром образностей более внутренних духовных состояний в чувственном восприятии этой самой последней степени тварного сознания, из которых они образуемы в порядке нисходящем последовательно, и принадлежащих там исключительно единому же Господу, и составляющих все во всем жизни, даже в самой последней чувственной степени тварного сознания. Именно поэтому-то латинское слово и утверждает, что актуально сам Господь пребывает в образностях чувственного восприятия сознания у ангелов в небесах и у человеков на землях, и что Он в совокупностях составляющих их сознаний и соединен с ними любовью. И в них он пребывает во всей этой совокупности как вообще, так и в каждой отдельной частности этой совокупности. хотя сам он не сотворен и бесконечен, а ангелы и человеки сотворены и конечны. Поэтому-то, следовательно, естество всякого тварного сознания, рассматриваемое в себе, есть божественность исходящая, приноровленная для каждого тварного сознания, как для сознания высшего неба, так и для сознания низших небес, а также и для каждого человеческого сознания, как для мудрого, так и для простеца. Ибо божественность, исходящая от Господа, есть божественность как от первых составляющих тварного сознания, так и до самых последних составляющих оного. Божественное исходящее, будучи, собственно, самою и единою жизнью, не прилагается к человеку иначе, как в действиях или же в образностях чувственного восприятия, являемых пространственными предметностями, последовательно воспринимаемыми по протяженностям временных прогрессий, которые чувственно воспринимаемы сознанием в этих формах. Действия, являющиеся субстанциональностями форм божественной любви, приспособленной к частному восприятию в каждом конкретном тварном сознании, взятые в себе духовны. То есть действие – это субстанциональности божественной любви в формах божественного истинного, каковые формы чувственные воспринимаются как внешние материальные природные формы. Формы же действия или же чувственные предметные образности в цепочках временных прогрессий, которые суть члены, органы и чрева у человека во всей продолженности их возрастных изменений и различных форм, как бы обстоятельств их активного взаимодействия как с друг другом, так и с остальными предметностями, как во внешней природной реальности, тогда природно. То есть являются образностями последней степени чувственного восприятия у человека, в которой рождается ощущение всего природного и материального, обретающегося как бы вне его сознания. То есть, что все эти органические формы чувственного восприятия, из которых будто бы состоит тело человеческое, а также все эти формы чувственного восприятия, присутствующие в сознании в качестве пространств, времен и различных материальных предметов, будто бы это тело окружающих, и даже будто бы оное тело порождающих, что все эти формы есть лишь образностями Господнего человеческого сущего, являемые чувственному восприятию образах неких таких внешних по отношению к сознанию действий в мире природном, которые взятые в себе духовны и лишь во внутреннем сознании чувственного восприятия формы действия природны. То есть воспринимаемы там как некие такие предметно-материальные предметности, пребывающие вне осознающего и воспринимающего их в себе сознание. То есть, по сути, во всех этих так называемых внешних предметностях перед нами предстоит Господь, божественное человеческое Господа, как во всех своих раздельных степенях, потому что в этом стакане есть и раздельная форма чисто божественное действие этого стакана, и раздельная форма небесная, и раздельная форма духовная, и раздельная форма духовно-природная, и только в самой последней чувственно-природной форме это служение божественного человеческого является нам в виде стакана стеклянного, из состоящего из химических элементов, который мы воспринимаем только как стакан, который мы употребляем для каких-то сугубо природных, опять же, чувственных действий, там, попить воды и так далее. Это касается всего, что мы видим. Но формы, которые относятся к органическим составляющим нашего тела, в них божественное проявляется более ясно. Вот в движении крови, в сокращениях сердца, в сокращениях мускул, химических элементах, реакциях, происходящих в нашем мозгу, так называемых. Это все движение божественного, доброго в формах божественного истинного, которые порождают действия нашего существования как восприемника божественной жизни, как бы отдельное от него божественного сознания личности. И именно посредством оных форм чувственного восприятия индивидуальное тварное сознание и бывает образуемо в самой последней степени творение нисходящего. Присвоением каковых в чувственных восприятиях этого самого индивидуального сознания последовательности творения восходящей и образуемо его как бы природное и материальное, отдельное от всего остального существования, в котором оно и воспринимает себя сначала зачинаемым в некоем таком органическом теле природном, затем рождаемым в мир пространства и времени материально-природный, а впоследствии развиваемый там в пространствах по последовательным временным прогрессиям вплоть до самой последней формы своих индивидуальных чувственных восприятий или же формы завершения своего материально-природного существования, воспринимаемой им тогда в своей погруженности в эти формы чувственного восприятия, как некая такая смерть своего материально-природного тела во всех индивидуальных формах этой смерти. То ли там от болезни скончался, то ли пуля попала, то ли трамваем переехала. Но все это лишь последняя представительствующая по соответствиям точка, которая просто завершает описание кистью вот этой вот всего полотна жизни человеческой и ничего более. Где все эти видимости последовательного образования и существования есть не более как лишь видимостями. Да еще при этом и видимостями сугубо вторичными, являющимися вторичной производной от реальных видимостей первой степени или же видимости образования Господом творения в своем собственном сознании в последовательности нисходящей. Ибо последовательность восходящая, в которой Господь все формы последовательности нисходящей присваивает человеку как индивидуальное состояние его жизни в формах как бы внешних этой самой его жизни, они являются вторичной производной, производной от производной, видимости от видимости. Но для человеческого сознания в тех его состояниях восприятия и осмысления, в которых Господь образует оное сознание, путем последовательных присвояний ему своих собственных ограниченных чувственных восприятий, ибо всякая индивидуальная жизнь тварного сознания есть именно особым образом ограниченной жизнью собственного Господнего существования в самом же себе, то есть в каждом человеке живет исключительно единственно сам же Господь, так как естество всякого тварного сознания, рассматриваемое в себе, есть божественность исходящая, приноровленная для каждого сознания, как для мудрого, так и для простеца, ибо божественность исходящая от Господа есть божественность как от первых составляющих тварного сознания, так и до последних составляющих оного. Вся эта последовательность видимости вторичного рода и есть, собственно, всей нашей собственной жизнью и всем нашим собственным существованием. И другого у нас нет и быть не может по определению. Вся эта механика творения как раз и была образована Господом в своем собственном сознании для того, чтобы создать в себе же самом реальную видимость такого, как бы отделенного, пусть и в нем же самом отделенного, от него самого сознания, которое он мог бы благодетельствовать вечно. Ибо, так как Господь есть в сути своей абсолютной любовью, а главным свойством всякой любви есть отдавать другому все то, что есть ее собственностью, то насколько же более это должно быть свойственно любви божественной. И посему-то Господь и создал Вселенную не для себя, но для тех, с которыми Он должен пребывать в небе. Ибо любовь духовная такова, что хочет дать свое другому, и насколько это может, настолько она в своей сущности, в своем мире и в своем высшем блаженстве. То есть высшее блаженство Господа – сотворить тех, кто не могут существовать в реальности, но могут в нем существовать как реальные видимости, и в этой своей реальной, отделенной от него видимости существования воспринимать все от него доброе, истинное, и быть счастливыми, и тогда Господь будет счастлив их как бы собственным счастьем. Даже если это счастье, лишь видимость его внутри его собственного счастья и блаженства. Но поскольку сознание падшего человека совершенно лишено непосредственного просветления из духовного света божественной премудрости, и его чувственно просветляемо лишь опосредованным светом оной, являемым в его сознании как осмысление аналитическое, проявление самых внешних чувственных восприятий сознания, или же тех представительствующих форм оного восприятия, которое он тогда осмысляет как материально-природный мир своего реального природного существования, то по этой-то причине он и не понимает, что все эти так называемые предметности его чувственного восприятия есть на самом деле лишь видимостями и ничем более. А поскольку он живет этими видимостями как единственными реальностями своего существования, то поэтому они для него и становятся тогда его единственной насущной реальностью собственного существования. И поэтому для него реальной жизнью тогда становится исключительно сам факт последовательности цепочки самых внешних чувственных восприятий, которые на самом деле есть вовсе не жизнью, а лишь формой чувственного существования сознания. А реальной смертью и реальной полной и окончательной гибелью этой жизни факт обрыва и изъятия из общей цепи чувственных восприятий всего нашего человечества, его собственных индивидуальных чувственных восприятий. Что, если человек утверждается в такого рода убеждениях, превращается для него тогда уже не в относительные видимости чувственного восприятия, а в совершенно абсолютные ложности его представлений, которые затем для него превращаются в единственную его насущную реальность, и затем полностью отравляют все его существование, как качеством совершаемых им деяний, ориентирующихся тогда исключительно на получение чувственных удовольствий только лишь ради них же самим. Ибо раз же живем, если все сейчас не попробуем и не съедим, то никогда уже этого не будет. И таким образом воспаляющих его чувственное, самое внешнее, в ущерб и в полное извращение всему духовному в его сознании, так и воплощается непрестанным страхом главного пугала такого сознания, жуткой и бесповоротной его гибелью природной. Ибо ничего так человек не боится, как своей гибели природной, я имею в виду чувственный материалистический человек. Или же впугало его смерти природной, которая тогда из духовной видимостью определенных состояний становится для него абсолютной, давящей, страшной и непреложной реальностью его существования. И которая на самом деле есть вовсе не гибелью всего сущего в нем, а совсем наоборот, лишь скачкообразным состоянием возвышения и преобразования его сознания к вечному существованию, именно в котором его ждет или же новое духовное рождение к вечной жизни, или же вторичная духовная смерть к вечной духовной смерти, которая, по сути, есть состоянием гораздо более жутким и безнадежным, чем эта самая сугубо мифическая смерть природная его затемненного чувственного воображения. Потому что если бы была смерть природная реальностью, то все было бы просто. Вот тут есть, а тут ничего нет, но и меня нет, и поэтому я ничего не воспринимал. Это если себя этим утешаю. То есть вот до этого есть, а потом я все равно ничего не буду чувствовать, не буду переживать, и все. Наоборот, они, бедняги, того не подозревают, что как раз будешь чувствовать, понимать и переживать, но особенно этому радоваться уже не будешь. Ибо, согласно Писанию Третьего Господнего Завета, в смысле духовном или же в смысле существования подлинном, под жизнью означаемо в подлинном смысле небо и, в частности, вечное благополучие, а под смертью обозначаемо в подлинном смысле преисподнее и, в частности, вечное неблагополучие там, что, кстати, и представительствуется вот этим вот театром соответствий природ, смерти природной. Небо в общем и вечное благополучие в частности называемо в слове жизнью по той причине, что премудрость доброго и постижение истинного там пребывают. А в премудрости доброго и в постижении истинного обретается самая жизнь Господня, от чего единственного всякая жизнь в любом состоянии и происходит. То есть жизнь – это присутствие Господня в сознании, а смерть – это извращение всего Господнего в сознании. Но поскольку в преисподней существует лишь совершенно противоположное, а именно злое вместо доброго и ложное вместо истинного, и таким образом угасание всякой жизни духовной, что и представительствуется, кстати, смертью природной, как угасание всякой жизни природной, то есть представительство по соответствиям в театре представительностей угасание всякой жизни духовной в образностях чувственного восприятия природного, то посему-то в преисподней относительно присутствует лишь смерть всего духовного в сознании, ибо злое и ложное в себе есть смертью духовной, и в человеке оное, или же смерть духовная, есть желанием злого, и отсюда помышлением ложного. Злые гении и духи совершенно не желают слышать, когда им говоримо, что они не живут, или же, что они мертвые. Ибо они тогда отвечают, что вот они же обладают жизнью, ибо могут хотеть и мыслить. Но им тогда отвечаемо, что поскольку жизнь пребывает исключительно в добром и в истинном, то оное ни в коей мере не может обретаться в злом и ложном, ибо оное полностью противоположны друг другу. Аминь. Ну что, какие будут вопросы по теме занятия? Я извиняюсь, что это тема идет с такими перерывами, как, впрочем, ряд других тем. Но по определенным причинам мне как бы приходится проделывать большую внутреннюю работу по чтению. Я постоянно читаю латинское слово. И вот, например, тоже рассудочное, если вы помните, у нас было, так сказать, 13 занятий на тему о преобразовании внутренних степеней человека после смерти, и потом оно остановилось, именно застыло на теме о рассудочном. И я тогда не готов был это продолжить. Я должен был несколько лет проделать большую работу по осмыслению того, что такое рассудочное, создать несколько занятий на эту тему, там внутреннее, природное и так далее. После этого я был способен, вернее, чувствовал, что я сейчас способен продолжить эту тему дальше. Ну и также это связано с другими темами. Но, в принципе, можно взять, все эти занятия существуют в полном текстовой форме, их можно взять и почитать, и в форме записи. То есть, если возникнет желание освежить, о чем говорилось в прошлый раз на предыдущих занятиях, ну, это можно. Ну, я надеюсь, что я продолжу эту тему на следующем занятии. Если вы помните, я на самом деле перевожу лекцию или занятие, которое я прочитал несколько лет назад в Южной Африке на эту тему на международном съезде священников. Но, естественно, я ее не просто перевожу, а ее дополняю. Потому что английский текст был 48 страниц через один интервал. А тут уже только начало этой темы 7 занятий в себе взяло. Но я надеюсь, что я все-таки доведу это переложение на русский язык до конца. Или переписывание этой темы. Ну и дальше пойдут очень интересные вещи чисто такого практического свойства. Ну, мы об этом не раз с вами говорили. Именно о том, как происходит процесс преобразования человека в жизнь вечную. Ну, мы с вами уже не раз говорили, что это не просто человек заснул, тракта бедык, проснулся. Вот как сегодня там заснул, а завтра проснулся. А что вхождение в вечность – это преобразование всей внутренней структуры человеческого сознания. Поэтому оно называется вторым рождением или же второй смертью. Те, которые были преобразованы и подготовлены к возрождению Господа, они в этом преобразовании получают новое рождение и рождаются духами добрыми, которые потом, постепенно очищаясь и опустошаясь, становятся ангелами небесными. А те, наоборот, которые существовали полнокровно, но не жили, они там обретают духовную смерть. То есть они окончательно умирают для всего истинного и доброго, проходя через различные опустошения от истинного и доброго, и образуются в совершенно однородных адских духов, в которых уже нет совершенно ничего истинного и ничего доброго, и которым в вечности уже ничего не светит. Почему их состояние названо духовной смертью? То есть это существование, но не жизнь. Существование без надежды на малейшее преобразование и облегчение, которое длится вечно. То есть всегда. Вечно — это не святое слово. Длится всегда. Это более точное определение. Ну что, если вопросов нет, то, наверное, пойдемте, будем завершать занятие. И помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Завтра, по идее, уже должно начать теплеть.
Да, если тем, что чуть ли не плюс 7.
Ну, плюс 7 это...
Ну, это если тем 3 дня назад.
Ну.
Вот это сравнение со стаканом очень удачное. Вот по опциям, по функциям, по замыслу, да. Вот, то есть, а если кто-то говорит, а я придумал новый стакан, плоский. ему говорят, ну это не наполнит его. Ведь опция, это нужна вода.
Да, называть ну, стаканом можно.
Давайте на две, да, назвать можно, понимаете? То есть вот в чем. Ему предлагают, говорят, это блюдце. Говорит, нет, я придумал стакан. Вот мне Бог вразумил, этот стакан плоский. Более того, если вверх ногами, он будет еще вот там. Ему говорят, ну извините, 200 грамм туда не поместится. Вам дали блюдце или что-то еще, а вы утверждаете, что вы придумали стакан, который воду не держит. А, так он еще и воду должен держать? Конечно.
Ну, это как у Шекспира. Если оно благоухает, то назови его как угодно, это все равно роза. А если оно благоухает дерьмом, то назови его розой хоть 100 раз, а розой не станет.
То есть вот это, меня, так сказать...